1870 год. Молодой человек по имени Винсент стоит в картинной галерее и замер перед одним полотном. Автор картины, к сожалению, неизвестен, и Винсент уже стоит там не один десяток минут. Он вглядывается в детали, которые заложил художник в эту картину. Винсент был молодым человеком и довольно-таки религиозным. Он вырос в христианской семье и с детства увлекается живописью. Он стоит сейчас в картинной галерее и наблюдает за потрясающим сюжетом, который волнует его сердце. На картине изображены истории, история из Евангелия. Евангелия Винсент давно не читал, но после посещения картины галереи он решается, что время настало, и он каждый день читает много глав из Евангелия. Он прочитал Евангелие несколько раз. Он поражен красотой Евангелия, красотой Христа, красотой христианства, и он решает посвятить свою жизнь Богу. Посвятить полностью, он хочет стать пастором. Поэтому он поступает в университет и учится на священнослужителя. В 1876 году Винсент заканчивает университет и по распределению попадает в одну деревню, которая находится в южной части Бельгии. Эта деревня была шахтерской. Там работали шахтеры с утра до ночи, это была очень тяжелая работа. Платили им немного, поэтому жили все бедно. Всей деревней они собирались иногда на различные праздники, но это было не часто, а в общем-то бедность пронизывала каждую деталь жизни этих людей. Увидев, насколько бедно и тяжело живут эти люди, Винсент остался там на всю жизнь. В течение нескольких лет он проповедовал Евангелие, но его даже не хотели слушать, не говоря о том, чтобы приходить к нему и разбирать Писание. Но вот в 1879 году случилась серьезная трагедия. Одна из шахт обвалилась, и очень много людей пострадало. Некоторые даже погибли. С утра до ночи, каждый день, в течение нескольких месяцев, Винсент со всеми горожанами участвовал в том, чтобы разбирать завалы, доставать раненых. Каждый день он приходил для того, чтобы перевязывать им раны и говорить об Иисусе. Через несколько месяцев сердца горожан полностью были обращены к нему. Он навсегда занял место в их сердце. Это был очень уважаемый человек, хотя и довольно-таки странный. Странность его заключалась в том, что он получал церковное жалование, которое ему платил Рим. Он был католическим священником. Но он оттуда практически ничего не брал. Все деньги он раздавал нищим, бедным и нуждающимся. Он ходил в каких-то лохмотьях, и его дом было нетрудно узнать. Это был самый худший дом в городе. Если кто-нибудь из проезжих хотел встретиться со священником, то ему говорили: «Выбери самый худший дом, и это дом Винсента, нашего священника». Через пару лет после трагедии в город приехал контролер, который ежегодно объезжал места, которые были в его списке, различные города, и проверял, как живут священники. Встретившись с Винсентом, он был по меньшей мере удивлен. Он не мог себе представить, как этот человек может жить, отдавая все жалование на то, чтобы помогать нищим, как он может ходить в этих лохмотьях, как он может жить в этом доме. И он начал доносить Винсенту, что так жить нельзя. Это неправильно. Ты порочишь честь церкви. Ты должен жить очень хорошо. Мы поднимем тебе жалование, не переживай. Только перестань все раздавать. На что Винсент ответил: а разве Христос не поступил бы так же? Этот ответ не удовлетворил проверяющего. И Винсента сняли с должности, его уволили. Эта история называется «Уволенный пастор». Винсент на протяжении жизни не только проповедовал, но и рисовал картины. Возможно, нам он более известен как Винсент Ван Гог, уволенный пастор. Он не уехал из этого городка, он остался там жить. Он жил там до самой смерти, проповедовал Евангелие. И хотя католическая церковь прислала нового священника, по-прежнему все ходили на исповедь, на чтение Писания именно к нему. Это история о священнике, который всю свою жизнь посвятил проповеди Евангелия, который любил Христа, который служил ему всем сердцем. И история, которую я хотел бы прочитать из Писания, она сильно отличается от той истории, которую мы сейчас с вами услышали. Человек, о ком пойдет речь, он не был альтруистом. Этот человек не был тем, кто раздавал свое имение. Он был очень богатым. Это человек, который добивался все своими силами, а лучше сказать, хитростью. Об этом человеке больше всего написано в книге «Бытие». По меньшей мере половина, если не три четверти этой книги, а это довольно-таки большая книга из Библии, посвящена именно ему. Его зовут Иаков. И он родился в семье Исаака. Их было двое – Иаков и Исав. Я прочитаю фрагмент из жизни этого человека. Фрагмент, после которого Иакова стали звать Израилем. Кстати, несколько месяцев назад, немного предыстории, как родилась эта проповедь. Почему я вообще начал думать про историю Иакова и конкретно этот эпизод из жизни, когда Бог ему дает новое имя? Мне Наташа написала о том, что у нее есть какой-то вопрос из Библии. Она его описала так: я не понимаю, что здесь происходит. У нее много было вопросов по этому тексту. И когда я его прочитал, у меня тоже возникло очень много вопросов. Мы с ней поговорили на эту тему, поговорили о Писании. И я думаю, что эти рассуждения, это подготовленная проповедь мною и Наташей, она, я думаю, что может принести пользу и нам всем сегодня. Кстати, у нас молодежь в этом плане очень, очень интересная. Часто мы обсуждаем библейские темы, очень часто мы обсуждаем библейские тексты и задаем друг другу вопросы. Поэтому я думаю, что это не первый и не последний раз, когда проповедь рождается в рассуждениях совместных над словом. Итак, я буду читать из книги «Бытие», 32 глава, с 24 по 29 стих. История о том, как Иаков стал Израилем. «Бытие», 32 глава, с 24 стиха. «И остался Иаков один, и боролся некто с ним до появления зари. И, увидев, что не одолевает его, коснулся состава бедра его и повредил состав бедра у Иакова, когда он боролся с ним. И сказал: отпусти меня, ибо взошла заря. Иаков сказал: не отпущу тебя, пока не благословишь меня. И сказал: как имя твое? Он сказал: Иаков. И сказал: отныне имя тебе будет не Иаков, а Израиль, ибо ты боролся с Богом, и человеков одолевать будешь». Эта история вызывает больше вопросов, чем дает ответов. Ну, во-первых, кто этот, который пришел к Иакову? Почему он вдруг начал с ним бороться? Почему в конце этот человек, если это был человек, говорит, что ты боролся с Богом? Почему он не мог его одолеть? Или мог? Он же коснулся состава бедра. Он просто прикоснулся к его ноге, и тот стал хромым. Так он сильный или слабый? Он выигрывает или проигрывает? Как будто бы сначала проигрывает, потом касается бедра, а потом зачем-то просит о пощаде. Иаков, отпусти. А Иаков обращается: нет, я тебя не отпущу, пока ты меня не благословишь. Вы когда-нибудь просили о том, чтобы вас благословил тот, кто вас бил? Эта история вызывает много вопросов. Но для того, чтобы дать ответы на эти вопросы, давайте вспомним, а как Иаков вообще оказался один, где-то за рекой, ночью, борящимся с человеком, которого он не знает. Все произошло 20 лет назад, когда Яков ушел из дома. А ушел он просто потому, что ему было пора жениться, но, в общем-то, это был предлог для того, чтобы сбежать из дома, потому что отец уже был в преклонных годах, он вот-вот умрет, а у Иакова и у его брата Исава давно были между собой тяжбы, у них были трудности. Кстати, они очень интересно родились. Когда я встречаю близнецов либо близняшек, это очень интересно у них спрашивать, кто старше. Но они там 15 минут говорят, Ира, у вас 15 минут разница с Мариной или 20. Но всегда понятно, кто из них старше. Ира старше. Всегда понятно. Вот в случае с Иаковом и Савом вообще было непонятно, потому что рождение было необычным. Они родились одновременно. Иаков держался за ногу Исава. Когда их спрашивали, а кто из вас старше? Исав, наверное, говорил, я, две секунды, ровно две секунды, я старший. Нет, он не старший, они вышли вместе. Они были равного возраста вплоть до минут. А Бог сказал, что благословение получит тот, кто первый по старшинству. Кто больший? Больший будет благословен, меньший не будет благословен. Кто больше из тех, кто равен? Если поставить два человека, и каждый из них 1,80 м, а потом сказать, вот кто из вас выше, тот и победил. Но у них равный рост, у них равный возраст. Они абсолютно одинаковые, они одновременно родились. Исав и Иаков. И Иаков прознал, что Исаак, его отец, решает благословить Исава. Но все-таки технически он был первым. Тогда Иаков придумывает план, и благодаря этому плану все удается. Его отец благословляет, и он забирает большую часть имения. Вот так мы знакомимся с этим человеком, так мы знакомимся с Иаковым. Представьте такую книгу, вы открываете книгу, начинаете читать биографию, и первое, что вам в списке событий, которые описаны об этом человеке, это то, что он обманом украл наследство. Все равно, что у вас есть брат или сестра, и вы вдвоем живете в семье, после чего ваши родители решают, кому бы подарить жилье, и вот вы обманом каким-то образом ставите подпись на завещание либо на доверенности, идете к нотариусу, обналичиваете, забираете деньги и уезжаете в другую страну. Напряженные отношения будут в этой семье, скорее всего. Вот что произошло с Иаковым. Он уехал в другую страну, он уехал к своим родственникам, которых ни разу в жизни не видел. Он встречается с Лаваном, который, по сути, такой же, как и он. Он тоже очень хитрый, но Иаков оказался в какой-то степени хитрее, потому что через 20 лет он уходит из этого дома как один из самых богатых людей Палестины. Если не мира, конечно. Всего 20 лет потребовалось человеку для того, чтобы обобрать до нитки своего родственника. А все потому, что у Иакова был план. У него был план, который он изложил таким образом. Там был план очень, очень сложный по отбору овец. Надо было отбирать сначала пятнистых, потом чистых. И вот через несколько лет оказалось так, что все плохие овцы достались его дяде, а все хорошие и очень много достались ему. После этого они забрали часть золота, украшений, богов, кстати, которые были сделаны совсем не из дерева. Это тоже была определенная ценность. И они отправились обратно. И вот Иаков находится на границе владений своего брата. Исав-то остался на месте. Исав укрепился за эти годы, отец уже не мертв, и ничто не препятствует Исаву отомстить. Иаков начинает думать, как бы он поступил. Наверное, бы отомстил. И он судорожно начинает придумывать какой-то план для того, чтобы избежать встречи с братом, а вследствие этого скорейшей гибели. Он перебирает разные варианты, он делит свой стан на 4 части, он посылает вперед частями караваны, посылает слуг, слуги не возвращаются, и все это так тяжело. Он смотрит, что его слуга говорит, знаешь, с ним идет 400 человек, это мужчины, они вооружены. Когда тебе навстречу идет толпа из 400 человек с мечами, вряд ли это будет простой разговор. Вот о чем подумал Иаков. И он взывает к Богу, он не знает, что делать. Бог говорит: иди, я тебя сохраню. Завтра наступает день, когда он должен встретиться с братом и решиться, останется он в живых или нет, останется ли в живых его любимый сын Иосиф или нет, останется ли в живых его жена, ради которой он 14 лет работал. Непонятно, но нужно доверять Богу, и Иаков никуда не уходит до наступления полуночи, потому что именно в это время Иаков собирает всю свою семью, оставляет прислугу, оставляет весь стан, переходит через реку, ставит там палатки и решает оттуда наблюдать, что сделает Исав, когда придет завтра к его стану. Оставляя себе небольшой шанс, маленькую долю вероятности на то, что у него хватит сил, способностей вовремя убежать или, по крайней мере, неожиданно напасть для того, чтобы отбить свой стан. Скорее всего, об этом думает Иаков, когда ложится спать, но ему вовсе не спится. Ему трудно заснуть, потому что завтра наступает день, когда он должен встретиться с тем, кто, по его мнению, ненавидит его больше жизни. Больше всех в жизни ненавидит его. Его брат Исав. Представьте, что Иаков, уже все спят, Иаков лежит, о чем-то думает. Возможно, это была палатка, я не знаю. В какой-то момент на него кто-то нападает. Какой-то человек, которого он вовсе не знает, в темноте не разглядеть, он на него нападает, начинает бить, Иаков начинает отбиваться, между ними завязывается борьба. Я не знаю, как они не перебудили весь лагерь, но произошло так, что этого не случилось. Они борются несколько часов, и о чем думает Иаков? Может быть, он думает в этот момент о том, что это Исав на него напал? Может быть, он думает, что все-таки он его нашел? И вот настала моя кончина, конец. Но нет, Иаков не сдается, он не собирается дешево продать свою жизнь. Он борется до зари, он борется до рассвета, он борется с этим неизвестным, кто посягнул на его имущество, его жизнь, его семью. Он готов умереть на этом поле сражения ночью. Иаков в какой-то момент понимает, что он одолевает, у него получается победить. И вот неожиданно некто дотрагивается до его ноги. И что-то происходит, что-то странное, как будто бы сустав, который все это время давал опору его туловищу, ногам, он рассыпается. Боль, резкая боль, как молния, пронзает мысли Иакова. И он не может даже наступить на эту ногу. Настолько больно. В этот момент Иаков вдруг понимает очень важную мысль. Передо мной не просто человек. Он просто докоснулся, и я потерял способность ходить. А на что еще он способен? А почему он не сделал этого раньше? Так он сильнее меня. А почему тогда я побеждал? Очень много вопросов в этот момент у него в голове. И все приходит к тому, что он цепляется за того, кого он до этого не знал, а сейчас, кажется, понял, что это Бог. Бог пришел к нему. И он цепляется, умоляюще просит о том, чтобы этот некто благословил его, дал благословение. Всю свою жизнь Иаков разрабатывал гениальнейшие планы, которые всегда срабатывали. Всю свою жизнь Иаков добивался всего своими силами. Все, что у него есть, он с гордостью называет своим. Когда он стоит перед своим дядей, он говорит: вот это то, что у меня есть, моя жена, вторая жена, дети и все имение, это я заслужил. Да, Лаван с ним не согласился, но Иаков остался тверд в своем убеждении. Все, что у меня есть, я заслужил. Первородство? Первородство я заслужил. Исав до этого не додумался. Исав был более медлительный. Я был более быстрый, более хитрый. И поэтому у меня есть все. от Лавана, человека, который славился своей хитростью на всем Ближнем Востоке. Это был очень уважаемый человек и довольно-таки богатый и хитрый. Он ушел с огромным имением. Это ли не успех? У него был план и на Исава. Спрятаться где-то недалеко. У него хватило бы силы, возможно, хватило бы силы нанести неожиданный удар, но вот этот некто помешал. Он лишил Иакова всей силы. Иаков теперь даже ходить не может. План провалился. Бывало ли у вас такое в жизни, когда вы все спланировали, все должно получиться, и в последний момент все срывается? Когда ты уверен в том, что ты способен достичь этого, выйти из этой ситуации сухим из воды, даже в трудные времена все равно остается какая-то такая маленькая мысль о том, что ладно, я как-то выберусь отсюда. Так вот, представьте, что у вас такая же сложная ситуация, и эта мысль, маленькая веточка, за которую ты цепляешься, она улетучивается навсегда, все. Шансов нет, даже убежать нельзя. Уже утро, вот-вот придет Исав. Уже утро, а я ходить не могу. Я хромаю, сил нет никаких. Что сделал Бог в этот момент с Иаковом? Я думаю, что Бог хотел преподать Иакову определенный урок, очень важный урок. Иаков, запомни навсегда. Возможно, у тебя неплохие идеи, возможно, у тебя довольно-таки хорошее здоровье было до нашей встречи. Может быть, у тебя был план, как выйти из этой ситуации, но перестань думать о том, что все, что ты имеешь, это потому, что ты такой молодец. Не поэтому. Обрати внимание, когда мы с тобой боролись, когда Иаков боролся с ангелом и побеждал его, о чем думал тогда Иаков? О, я побеждаю. Почему ты побеждаешь? Потому что ты занимался спортом, когда пас овец или что? Почему? Может быть, ты более сильный, может быть, ты знаешь какие-то приемы. Я не знаю, что думал Иаков, почему он побеждает, но в один момент его сознание перевернулось, когда коснулись состава его бедра, и он вдруг понял, что он побеждает не потому, что он сильный, а потому, что ему позволяют побеждать. Был кто-то, кто следовал за Иаковом в эту далекую землю, и все, что имеет Иаков, это не потому, что он такой умный, а потому, что кто-то ему позволял это делать, кто-то снабдил его этим, кто-то дал ему откровение, кто-то сказал, когда нужно уходить из того места, из жительства Лавана, кто-то постоянно, незримо находился рядом с Иаковом. И вот какой урок для нас сегодня. Какими бы хорошими идеями, какой бы силой, каким бы интеллектом, какими бы талантами, какими бы способностями ты не обладал, и в тот момент, когда ты стоишь за кафедрой или проповедуешь, выходишь и поешь, и в этот момент думаешь, о, неплохо получается. Помни, что получается только потому, что тебе позволили, чтобы это получиться. Когда ты приходишь на работу, устраиваться куда-то, и тебя берут, помни, что Бог просто позволил этому случиться. Я не хочу нивелировать все наши заслуги, не хочу нивелировать все старания, которые прилагает человек для того, чтобы ходить благочестиво в том числе. Но знаете, что говорит Писание? Ну, в частности, Иуда. В своем послании, где всего одна глава, 24 стихом, он пишет такие слова. «Могущему же соблюсти вас от падения и поставить перед славою Своею непорочными в радости». Я благодарен Владу за то, что он затронул тему об освящении, очищении, о том, что мы должны очищать и освящать себя. Я благодарен ему, потому что если бы не это слово, то то, что я сейчас скажу, казалось бы однобоким. Безусловно, каждый из нас должен стараться для того, чтобы сохранять себя в святости и чистоте. Но смотрите, что говорит этот текст. Кто соблюдает в святости и чистоте нас? Кто помогает нам соблюдать себя? Кто помогает иметь нам силу благочестия, хранить благочестие? Речь о Боге, могущему соблюсти тебя. Он соблюдает тебя, Он охраняет тебя, Он защищает тебя от падения. Урок, который вынес из этой истории Иаков, это то, что какой бы силой я ни обладал, помни о том, что все, что у меня есть, это Бог. Вообще признать свое бессилие довольно-таки трудно. Очень трудно думать о том, что ты на самом деле слабый, когда тебе кажется, что ты сильный. Если ты в жизни когда-то произносил подобную фразу: «Да, он так поступил, но я бы так никогда не поступил». Будь осторожен, я очень надеюсь, что с тобой это не случится, но, как правило, если ты сказал такое, то очень вероятно, что именно это и произойдет. Не стоит так опрометчиво делать такие заявления. «Если все, то не я». Я называю это синдром Петра. Если все соблазнятся Господи, то не я. Знаешь что? Именно в эту ночь это случится. Не пройдет даже 24 часов, и ты отречешься. Петух напомнит тебе об этом. Очень надо быть осторожным в словах. Если все, то не я. Иногда полезно посмотреть на себя со стороны. Не стоит быть самоуверенным, самонадеянным. Вот чем отличается истинный благочестивый человек от человека самонадеянного. Благочестивый человек всегда думает о том, что он не упал и не согрешил, потому что Бог его хранит и дает ему силу. Человек самонадеянный говорит, что он не упал, потому что он сильный, потому что он прочитал 10 книг по благочестию, потому что он слушает проповеди каждый день. Мне недавно звонит, буквально пару дней назад, человек, он живет далеко от нас, его зовут Андрей. Он говорит: «Иван, я не знаю уже, к кому обратиться, я и к служителям ходил, ко всем ходил, не знаю, что делать, может быть, вы что-то подскажете. Я член церкви уже вот 25 лет, но 10 лет я уже не могу бросить пить. Постоянно срываюсь, и вот моя проблема – это алкоголизм. Не знаю, что делать, помогите, пожалуйста». Я говорю: «Я в этих делах не очень опытный, не знаю, чем помочь. Ходили ли вы к служителю?» «Да, конечно, ходил, все, они все в курсе, но никто мне не может помочь, все, мне очень тяжело, жить не хочу, и все такое, в грехе нахожусь, постоянно падаю». Я говорю: «Андрей, вам нужно приехать в Петербург, и у нас есть такое специальное место, где люди живут вдали от цивилизации, и вдали от всяких искушений, вы там побудете какое-то время, и вам помогут выйти из этого состояния». Он: «Я не понял, вы что мне предлагаете?» Ну, я говорю, он говорит: «Братский дом? Вы мне предлагаете братский дом?» Я говорю: «Да, братский дом». «Нет, вы меня не поняли. У меня не такая ситуация. Я 20 лет иду за Богом. У меня не такая ситуация. Я прочитал Евангелие несколько десятков раз. И что, меня поставить на один уровень с этими людьми, которые находятся в братском доме? Нет, я, пожалуй, останусь здесь. Я никуда не поеду. Потому что как можно сравнивать меня, члена церкви, 20 лет, и этих людей, которые даже Библии не читали? Как трудно признать себя слабым. Как трудно подумать о том, что ты такой же, как те, о которых ты когда-то думал, что я никогда так не поступлю. Это довольно-таки болезненный процесс, когда ты смотришь на себя со стороны. Все нормально, этот человек позвонил на следующий день и сказал: «Я выезжаю». Он приедет в Петербург и будет жить в братском доме. Но чтобы осознать, что он точно такой же, потребовались сутки. Сутки, 24 часа долгих обдумий, взвешивания всех «за» и «против». Обращу ваше внимание, что это человек, который сказал: «Я жить не хочу, я жить не хочу, я постоянно падаю, жить не хочу, но я не такой, как они». Возможно, у кого-то из нас не такая ситуация, это, ну, конечно. Но как часто в нашей жизни бывает такой момент, когда мы не можем признать себя слабыми. Иаков получил благословение в тот момент, когда он понял, что он слабый. Он признал себя таковым. Взгляд со стороны, тяжелый взгляд. К Давиду приходит Нафан, пророк, который всегда дает неплохие советы. Давид не раз пользовался его услугами, но вот Нафан является без спроса. И у него, он говорит, что у него к делу к царю. Царь, пожалуйста, рассуди одну ситуацию. Буквально вот на днях произошла, не знаю, что, как правильно поступить. Вот как бы ты поступил? У одного человека много овец, у другого человека одна овца, он ее любит. Один человек богатый, другой бедный. И вот тот, который богатый, забирает у бедного одну овцу единственную, убивает ее и ест. Он даже не заплатил за нее. Как бы ты поступил? О, Давид знает, что такое пасти овец. Давид знает, что такое бедность. Давид все детство смотрел за овцами. И он смотрел за ними не потому, что его семья была богатой семьей, иначе бы они наняли каких-нибудь сторожей, которые бы следили за овцами. Нет. Он бегал за львом и медведем не потому, что это было какое-то развлечение, а потому что потерять даже одну овцу – это был большой ущерб для его семьи. Они не жили богато, им, они жили тяжело. Поэтому Давид пас овец, поэтому он бежал и рисковал своей жизнью для того, чтобы отнять овцу. Он знает, что такое потерять овцу. Это высокая цена. А если она у тебя одна? У Давида так не было, у него было несколько овец, а у этого человека вообще одна. И отнял вообще даже не лютый зверь никакой, не медведь, не лев. Просто человек, который имеет все и так. Зачем он это сделал? Давид в негодовании. Он говорит, этот человек достоин смерти. Дайте мне какую-то бумагу, я подпишу, пусть его повесят. Он достоин смерти, он такое сделал. А дальше Нафан произносит фразу, после которой у Давида буквально волосы дыбом. Так это ты. Год назад. Прошел год. И все это время Бог молчал. Год Бог молчал после того, как Давид это сделал. И Давид забыл. А теперь, и, возможно, Давид как-то это себе по-другому все видел. Он это оправдывал какими-то вещами. Мы очень склонны к тому, чтобы оправдывать любой наш неправильный поступок. Нет, нет, это вовсе не потому, что я, ситуация такая, сложно было. И много причин мы найдем для того, чтобы оправдать себя. Очень много. И за год Давид с этим справился. Он смог забыть. Но пришел человек, который ему напомнил. И показал его со стороны. Взгляд со стороны – это страшный взгляд. Не всякий из нас может быть способен перенести взгляд со стороны на самого себя. Но это очень полезно делать. Итак, две истины. Первая истина, я их переставлю местами намеренно, первая истина заключается в том, что мы не такие уж и хорошие, и на самом деле слабые, и много вещей есть тех, за которые нам стыдно, может быть, где-то мы падаем. И это нужно признать. Вторая вещь очень хорошая. Воскресенье – заповедь. И мы будем вспоминать о том, что, несмотря на то, что мы слабые, был тот, кто сильный. И именно Он дал нам победу, спасение. И более того, не только спасение. Я не хочу, чтобы кто-то подумал, что когда мы выходим перед церковью, перед кафедрой, становимся на колени, каемся, Бог очищает нас от всяких грехов, и после этого наступают тяжелые христианские будни, когда Бог следит, как контролер за каждым твоим шагом, и если ты не справишься, ты не попадешь на небо. Ты никогда не справишься. Справится Бог. Вот о чем история Иакова и его переименования в Израиле. Теперь ты не Яков, теперь ты не хитрец. Тебе не стоит придумывать планы, тебе не нужно считать себя хитрым, умным, сильным. Ты слабый. Ты Израиль. Ты надеешься на Бога, вся твоя сила в Боге, и теперь ты только с Богом все проходишь. Бог тебя сохраняет от Исава, от твоего падения, от чего бы то ни было в твоей жизни. Это делает Бог, пока ты с Ним. Две важные истины, которые нужно усвоить. Мы слабые, Бог сильный, Бог помогает нам. Я закончу свою проповедь словами, которые записаны в послании Иуды, первой главе и единственной, с 24 по 25 стих. Мы их уже вспоминали. «Могущему же соблюсти вас от падения и поставить перед славою Свою непорочными в радости, единому, премудрому Богу, Спасителю нашему, через Иисуса Христа, Господа нашего, слава и величие, и сила, и власть прежде всех веков, ныне и во все веки. Аминь». Помолимся.